Hey, Alfonso.
Привет, Альфонсо. Привет, приятно познакомиться.
Взаимно.
Спасибо, что нашел время. Это большая честь для меня. Спасибо. Можешь, пожалуйста, немного рассказать о себе для наших подписчиков?
Хорошо. Что я могу рассказать? Я разработчик программного обеспечения. Свою профессиональную карьеру я начинал как учитель испанского в Японии. Потом я вернулся в Европу, начал программировать. Последние 10 лет я по большей части занимаюсь программированием. Сейчас я опять вернулся в Японию. По большей части это функциональное программирование на языке F-Sharp. И в основном это разработка для веба. Это основное.
Сколько языков ты знаешь? Я имею в виду разговорных языков.
А, разговорных. Испанский — мой родной язык, английский, японский. Еще я около 5 лет жил в Германии, но язык особо не выучил. Могу что-то сказать по-немецки, по-французски, но сейчас все почти забыл.
Вау, отлично. Это больше 3. А языки программирования?
Языки программирования — это совсем другое дело. Здесь очень легко переключиться с одного языка на другой. Во время учебы я учился в колледже, я учил Паскаль, но это тоже уже давно забыто. C-Sharp. Но и это тоже было давно. В последнее время по большей части это F-Sharp, JavaScript и TypeScript. Да.
Что для тебя проще? Выучить новый разговорный язык или язык программирования?
Язык программирования намного-намного легче. Да, это намного проще. Чтобы научиться говорить на новом языке, нужно выучить 1000 новых слов. А в языке программирования около 100 ключевых слов. Так что, да, а в разговорном языке нужно знать минимум 3000 слов. Так что, да, новый разговорный язык куда сложнее.
Отлично. Как ты стал программистом?
Я учился на программиста в колледже, но это было очень-очень давно. И тогда я не хотел просидеть за компьютером всю свою жизнь. Поэтому я сменил специальность на лингвистику и изучал литературу, поэтому я и стал учителем испанского. Но со временем я понял, я и работу поменял. Я занимался переводами, переводил игры для Nintendo с японского на испанский. И тогда я понял, что хоть и не программирую, а все равно приходится целыми днями сидеть за компьютером. Поэтому я решил опять научиться программировать. И все неплохо получалось. Я написал ряд инструментов для упрощения переводов для своей компании. И это подогрело мой интерес к программированию. Я в это время жил в Германии, и когда вернулся в Испанию, принял решение переключиться полностью на программирование, потому что надо было сделать себе имя в отрасли. Это было одной из причин, почему я занялся open-source'ом. Оттуда-то и появление Fable, и мой интерес к функциональному программированию, сохраняющийся и сейчас. Так что...
Да, отлично. Знаешь, в нашей отрасли часто чувствуешь себя раздавленным объемом работы. Ну, такая специфика. Ты не сожалеешь о своем выборе? Никогда такого не было?
Нет, я не чувствую. Иногда Ну, в наше время такое бывает со всеми, но... Да, я скучаю по близкому общению с другими людьми, когда я мог не быть совсем один. Сейчас большинство людей, с которыми я работаю, работают удаленно, из дома. Да, было время пандемии, и да, я скучаю по этому, но, с другой стороны, мне нравится, насколько это творческая работа. Нужно постоянно создавать что-то новое, думать о решении проблем. Это очень весело. Я считаю, что так много людей любит программирование. Это хорошая разминка для мозга.
Да. Мозги не такие гладкие, круглые. Ты не мог бы больше рассказать об Испании? Как IT работает в Испании в целом? Там много аутсорсинговых компаний или компаний со своими продуктами?
Сложно сказать, потому что при всей вовлеченности в сообщество, серьезно, частью испанского open-source сообщества я никогда не был. И главная причина в том, что когда я начал заниматься программированием, еще когда я работал переводчиком, это все еще было время, когда все работали под Microsoft Windows. Не как сейчас, когда у большинства разработчиков Mac'и. Тогда, по большей части, это был Microsoft. И я использовал .NET. Я только пришел к функциональному программированию, выбрал F#, потому что он был естественным выбором для перехода с .NET. Мне и сейчас очень нравится F#, не только из-за .NET, но и сообщества, и... самого языка. Но когда я вернулся в Испанию, было интересное время. Мне кажется, сообщество было разделено на тех, кто был за Microsoft, и тех, кто был против. Большая часть сообщества функционального программирования была против Microsoft. И .NET сообщество, и C#, те были за традиционное программирование, а не модное функциональное программирование. Было тяжело, потому что F# был посередине. Тут и .NET, и Microsoft. Ну и это было функциональное программирование. Open source, так что... Это было еще до того, как Microsoft полюбила open source. Так что я оказался между двух огней. Думаю, это одна из причин, почему я не был так сильно вовлечен в жизнь испанского сообщества. Я также работал на пару компаний в Испании. Просто программисты на F# не были особо востребованы, так что я работал на ряд фирм из Великобритании и Германии, удаленно из Испании, или из США. То есть я жил в Испании, прежде чем вернуться в Японию. На особо частью сообщества я не был. Конечно, там есть программисты, много отличных разработчиков, много компаний. Там есть ряд крупных компаний. Забыл название. Есть одна очень важная компания в сообществе, Scala. Там работают отличные ребята. Это на юге Испании. А еще в Испании есть крупные города, Мадрид и Барселона. А на юге еще есть Малага. И там они пытались обратиться к местному правительству, чтобы как-то привлечь людей с севера Европы, чтобы они перенесли свои компании туда, ведь там пляжи, хорошая погода, отличные условия. Думаю, там было интересное сообщество. Я не слишком хорошо с ними знаком, но мне кажется, там есть очень маленькая своя Кремниевая долина на юге Испании. Ну да, это все, что я могу сказать о местном сообществе.
Недавно я видел вакансию дата-сайентиста в футбольном клубе «Барселона».
Серьезно?
Я большой фанат футбола. Я имею в виду настоящего футбола, не NFL. Я имею в виду нормальную UEFA, Лига чемпионов. И я подумал, вау, я могу устроиться в футбольный клуб «Барселона». Невероятно.
Конечно, тебе стоит попробовать туда устроиться.
Ты любишь футбол? Я имею в виду футбол в целом.
Да, да. Очень интересно. Тебе точно стоит попробоваться туда устроиться. Думаю, я читал новости о команде ученых, что они используют исследования...
Метрики игроков во время тренировок и что-то в таком духе.
Я помню, это было... Во время чемпионата Европы или мира команда Нидерландов под руководством Ван Гала. Это было несколько лет назад. Все об этом говорили. Тогда, во время послематчевых пенальти, вратарю сказали, куда ему прыгать...
Да.
Отбивать мяч на основании статистики. То есть он не смотрел на игроков, куда они будут бить. Он просто знал ответ. И, по-моему, тогда все получилось. Возможно, только в начале, но куда будут удары... Да, очень интересно. Это сложная проблема. Футбол — хаотичная система. Хаотичная в том смысле, что небольшое изменение может полностью изменить всю картину. И с точки зрения игры, у тебя есть 10 игроков. 10 игроков и вратарь. Они стоят на своих местах и постоянно пытаются нарушить баланс. Это совсем не так, как в баскетболе, где забить, заработать очки довольно просто.
Да, я не люблю баскетбол.
Он тоже интересен. Он интересен, там тоже есть баланс. Одна команда пытается нарушить баланс другой команды. Да, я понимаю, что Data Science тут может помочь. Но с подобной системой это довольно сложно. Поэтому-то и появляются такие игроки, как Месси, Роналду.
Твоя любимая команда?
Я одно время жил рядом со стадионом Бернабео, так что я до сих пор болею за Реал Мадрид. Но я не из таких фанатов, кто говорит, я ненавижу Барселону. Я могу посмотреть матч. Можно сказать, что я болельщик Реал Мадрид.
Я фанат Манчестер Юнайтед.
Серьезно?
Сейчас не лучшее время для клуба. Ты вообще смотришь сейчас футбол время от времени, не знаю.
Когда я жил в Германии, у нас была своя лига в компании. Было очень весело. Это была штаб-квартира Nintendo во Франкфурте. Мы, конечно, занимались только локализацией. Сами игры делались в Японии или США. Мы их только тестировали и локализовали. И поэтому у нас были команды из разных стран. Была итальянская команда, испанская, французская, английская. Было очень весело. Все жили в этом международном пузыре, но и каждый в своем. Я был частью испанской команды, международной команды, жил в Германии. И мы ходили и устраивали свой мини-чемпионат мира между странами. Иногда, когда команды получались неравными, мы менялись. Было очень весело. И было видно, как стереотипы об игроках отражаются на реальности. Например, итальянские, члены итальянской команды отлично оборонялись. Немецкие игроки были очень сильными, англичане быстрыми. Да, было очень весело.
На какой позиции ты играл? Ты выиграл золотой мяч?
Не знаю, как сказать это по-английски. Но в испанском таких игроков, как я, называют левый мешающий. Я настолько плохой игрок, что единственное, что я могу сделать, это мешать другим. Как игрокам чужой команды, так и своей. Левый мешающий или правый?
Да, но это вообще-то реальная роль даже в профессиональном футболе, когда ты отвлекаешь защитников на себя, привлекаешь их внимание, а твой форвард делает работу. Да, отлично.
Обычно защитники, увидев, как я играю, особо внимания на меня не обращали.
Сегодня у нас в гостях Николай Несеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies. У меня возник вопрос такой. Сейчас же все работают в режиме стартапов в основном. И очень много стало вот этих приложений мобильных, которые на самом деле не схемы приложения, а просто веб-вьюшки завернутые. Ну, типа React Native, Vue, там, кроссплатформенных и прочее. Но это прям, как я понял, это прям вообще беда, да? Ну, то есть, со стороны безопасности.
Ну, вроде как React Native — это не веб-вьюшка, там какая-то другое какое-то есть, там другой фреймворк. Вот, я не сильно в них разбираюсь. Я помню, я вот недавно ковырял на React Native приложение, вот. На самом деле здесь нет ничего такого плохого, вот. Единственное, я помню, кстати, давно, еще в 2012-м у Твича было так сделано. Ну, просто была веб-вьюшка, открывался Твич мобильная версия.
Ага, вот. Ну и да, Amazon многие... тоже так выглядит.
Да, я вот когда искал уязвимости в приложении Steam для iOS, у них было это сделано точно так же, за исключением каких-то вот мелких моментов, связанных там с одноразовым паролем или что-то еще. Ну, я там нашел, в общем, кое-что, вот. Они мне не сказали, что они исправили, но они сказали, мы верим, что она вроде исправлена, вообще спасибо, там заплатили, все такое. Вот.
Круто.
Ну, типа, да, есть такая тема. Есть тема, что, как вот вы сказали, выкатывают, да, в режиме стартапа, то есть, на самом деле, с чем это связано? Я считаю, у разработчика очень много головных болей по поводу того, там, как делать мобильное приложение. И я хоть как человек, который занимается безопасностью, если сам вдруг начну писать код, буду в первую очередь думать про безопасность, но это неправильно. Если нечего защищать, зачем вообще писать код безопасный? То есть важно, чтобы приложение в первую очередь выполняло свои функции, чтобы оно там не падало, оно там правильно отрисовывалось у всех, чтобы пользователь просто не уходил, чтобы пользователь пользовался, вот он же пользователь, вот. Чтобы оно выполняло те функции, ради которых люди к нему приходят. И безопасность, на самом деле, стоит в самом конце, потому что очень часто можно услышать, на самом деле, от разработчиков, да кто нас будет взламывать, мы вообще стартап, никому неизвестно. А потом это все выливается в то, что у нас куча легаси-кода, который нифига не безопасный, поддерживать его уже не очень хочется, нанимать каких-то там джунов, вот, лишь бы все это работало и не падало, надо все это рефакторить, а как-то... Не до этого нужно внедрять новые фичи, вообще понимать, куда мы движемся, мы так быстро растем.
Ага.
Вот. Ну, и это хорошо, если быстро растут. Вот. На самом деле, да, вот, то есть проблемы присутствуют, но с такими конкретно приложениями я особо не сталкивался, потому что их не очень интересно смотреть. Как бы зачем смотреть мне какой-то стартап, если я могу взять приложение там того же Steam или что я там из последнего смотрел.
Это законно?
Вообще, да, это закон, то есть почему я так рассуждаю. Эти крупные вендоры, они же платят. Они говорят, нас можно взламывать. Вот, пожалуйста, наша программа Bug Bounty. Такие-то уязвимости мы считаем достойными вознаграждения. Соответственно, если вы найдете их вперед всех, а желательно еще и вперед каких-нибудь людей из криминального мира, потому что как раз цель-то в этом, вот, то мы вам заплатим какие-то неплохие деньги, повесим вашу там фотографию или просто напишем о вас в зале славы, вы, типа, очень крутой чувак, вы помогли сделать наше приложение безопаснее, вот. И гораздо интереснее смотреть такие приложения, они как-то более разнообразные, более нагружены. Если там одна веб-вьюшка, ну, это смотрится там, ну, Если супер досконально, да, то за один вечер. Потому что, блин, ну, куда там смотреть особо.
Угу. А да, можно прям жить на баг-баунти, да?
А, ну, я с баг-баунти сейчас жить вряд ли смогу, но с нами работал один исследователь. Вот, он как-то прочитал про то, что Google запустил программу вознаграждения за все приложения от 100 миллионов установок и выше. И, соответственно, он просто взял, начал сдавать там уязвимости и стал быстренько топ-1, заработал кучу-кучу денег. Вот. Топ-1 с огромным отрывом, на самом деле. Вот. И есть люди, действительно, которые могут жить с баг-баунти. Вот. Правда, ну, тут есть тоже свои нюансы. Я как бы не суперопытный баг-хантер. У меня есть выплаты от известных компаний, но их не очень много. Скажем так, жить на это я бы не смог. Может, потому что я не сильно много времени этому уделяю. Может, еще. Ну, какие здесь есть трудности для исследователя? Если у исследователя нет имени, да, и нету какого-то рейтинга на платформе типа HackerOne или BugCrowd, то с ним будут общаться как с человеком, который там очередной хрен пойми кто прислал нам не пойми что, и вообще будут пытаться доказывать ему в ответ, что вообще-то это неуязвимость. И очень трудно залететь именно на старте, потому что очень скептически будут относиться. И не будет выхода на приватные программы BugBounty, где количество исследователей меньше, где меньше конкуренции. Вот. Соответственно, проблема, наверное, в этом. То есть нужно как-то конкурировать с большим количеством исследователей, вот, либо искать что-то, что не очевидно, то есть много исследовать. Я думаю, все-таки те люди, которые на этом умудряются жить, могут рассказать, как это делать. Вот. И я, наверное, пока не готов представить, что я бы смог так уйти полностью на баг-баунти, потому что, в конце концов, это конкурсы, и нужно быть первым. Вот. И были случаи, когда сами вендоры говорили мне, ну, мы про эту уязвимость знаем, мы нашли ее сами у себя еще там за неделю до вашего репорта. Вот. И сколько ни пытался им доказать, что вообще-то, ну, если вы знаете, почему вы не исправили, это же там одна строчка, там,
ага,
одна проверка. Вот. Они все равно настаивали на своем. Но, тем не менее, я репортил это в Google, потому что приложение было от 100 миллионов и выше. Вот, говорил, что вот так и так. Мне сказали у них, что они как бы вроде в курсе, но Google мне выплатил. Вот, то есть, если бы не Google, да, я бы остался без баунти. И, грубо говоря, вот на эту багу я потратил, наверное, недели две, так, вечерами после работы. То есть, наверное, это бы было не очень приятно.
Ну, то есть, респект улиц решает, да? То есть, имя, да, твое имя тоже решает в этой теме всей.
Я думаю, да, то есть это, наверное, чем-то можно сравнить с какой-нибудь фриланс-биржей, когда, ага, заказчик хочет нанять исполнителя, который уже доказал свою состоятельность. Соответственно, если ты ресерчер, который имеет какой-то рейтинг на HackerOne, имеет какие-то дисклознутые баги, чтобы можно было зайти посмотреть, как ты общаешься, как ты описываешь, не репортишь ли ты какую-то ерунду, а прям что-то действительно хорошее, интересное. Вот. Есть и обратная сторона в положительном ключе, что если ты хороший исследователь в плане не пытаешься искусственно завышать критичность уязвимости, не пытаешься выдать какую-нибудь ерунду за супербагу, а действительно хорошо пытаешься объяснить разработчику, в чем проблема, как исправить, как атаковать, вообще приводишь кучу скриншотов, кучу кода, могут положить сверху немножко денег. Вот. У меня так было как раз со Steam, то есть положили сверху просто штуку баксов за то, что я очень подробно расписал для них.
Офигеть, офигеть. Это можно аркану купить на эти. А каких суммах?
Я рассуждал так, что у меня... Да, я рассуждал так, что у меня просто окупился MacBook с одной уязвимостью. Я был доволен, что я не зря.
Почему ты решил уехать из Испании? Поехать в Японию или Германию?
В первый раз это было после того, как я окончил колледж. И я думал, чем заняться. Через друга я нашел место в испанской школе в Токио. Я устроился туда. Я прожил там 3 года. После этого я хотел вернуться в Европу, но это было начало финансового кризиса. Ситуация в Испании с работой была не лучшей, Так как за это время я выучил японский, появилась возможность переводить видеоигры. Работа была в Германии, поэтому я переехал в Германию. Было очень весело. Мы пользовались особым инструментом для перевода. На самом деле мы использовали Excel. Знаешь Excel? Часть Microsoft Office. Можно представить для него много применений, но точно не перевод. Но мы использовали Excel. Но это как любая программа. Когда ты переводишь, это не похоже на перевод книги. Ты переводишь фрагменты текста, у которых есть свой ID. И эта программа и должна запоминать. Но переводить это очень сложно, так как зачастую ты не видишь контекста, поэтому непонятно, как именно следует переводить. Многие слова имеют разное значение в зависимости от контекста. Было непросто. Одной из главных сложностей было поддерживать единообразие перевода. Как ты знаешь, компании вроде Nintendo выпускают много программ в одной серии, как Марио, серия игр Super Mario или Pokemon, но эти игры переводят разные люди. Компании важно поддерживать единообразие переводов своих игр. И даже внутри одной игры, так как ее переводит большая команда переводчиков. Так что это было... Мы называли это CAT, автоматизированным переводом. Это... система, которая оценивает все, что уже было переведено, и предлагает доходящий перевод. Или то, как должен был выглядеть перевод. Даже если это предложение было переведено другим переводчиком, мне виден результат, и я могу свой перевод сделать в том же стиле. Чтобы игрок не читал весь текст в разном стиле, разные диалоги, и ведь может так оказаться, что игрок увидит эти фразы рядом. Поэтому ты стараешься соблюдать единообразие. Так что да, это было довольно интересно. И ты рассматривал эти проблемы, особенно в сравнении, когда существует частичное совпадение, неполное, и ты берешь предложение, видишь другое, и ты должен решить, да, оно не совсем совпадает, оно совпадает на 90%, и все такое. И это не всегда просто. В английском, например, и, думаю, в русском также, довольно просто разобраться. Между словами есть пробелы. А в языках вроде китайского или японского между словами пробелов нет. Так что приходится искать другие способы разделять слова. И когда я познакомился с этими проблемами, они показались мне очень увлекательными. Тогда я начал писать эти инструменты. И в руководстве заметили, что переход на эти системы повысил производительность сотрудников. И в итоге я стал программистом внутри своей компании. Я тогда уже 5 лет жил в Германии, и я не хотел. Я уже был женат, и мы с женой не хотели прожить всю жизнь в Германии. Это моя вина. Я так и не выучил как следует язык, так что... Ведь я жил в своем пузыре. Не смог адаптироваться как следует, и мы решили вернуться в Испанию. А еще через 5 лет моя жена, она тоже захотела. Дети у нас родились в Испании, но жена сказала мне, что предпочла бы воспитывать детей в Японии. Так что мы все обсудили, и...
Отлично,
женщина
отлично.
Всегда побеждает, так что теперь мы в Японии.
Твоя жена и дети тоже знают японский?
Да, на самом деле, моя дочь, моя жена японка. Так что она японский знает, само собой. Моей дочери было 3 года, когда мы сюда приехали. Она умела немного говорить по-испански, но сейчас она совсем не говорит по-испански, только по-японски. Я пытаюсь ее научить испанскому, но это сложно. Она хочет. Вначале, когда мы только приехали, я и дети, мы говорили на японском, даже дома, чтобы быстрее адаптироваться, чтобы она могла пойти в школу. Но теперь они говорят только по-японски. Да, это проблема. А сыну был только год, когда мы приехали сюда. Так что он тоже не говорит по-испански. Теперь моя задача — опять стать учителем испанского. Но теперь для моих детей.
Да, японский для них теперь родной язык.
Теперь да.
В прошлом ты изучал литературу, да? А после этого ты работал над игровыми диалогами. Но иногда диалоги в играх настолько тупые. Ты это замечал, но иногда они вообще не имеют смысла. Просто вот набор слов. Что?
На это есть свои причины. Одна из причин, главная причина в том, что перевод бывает низкого качества, потому что компания нанимает фрилансеров, отправляет им эти Excel-овские файлы или что-то подобное, и переводчику очень сложно, потому что оплата невысокая, и зачастую ты даже не видишь саму игру, у тебя просто набор слов для перевода. Это очень непросто. Иногда я работал с фирмами, которые использовали машинный перевод. Очень плохой. Nintendo была одной из немногих компаний, у которой была своя отдельная команда переводчиков. И даже сейчас еще есть. Это довольно редкая вещь для игровой компании. Когда у тебя есть отдельная команда, можно добиться более высокого качества. Но, кроме этого, когда качество перевода хорошее, дело в переводе, но в играх, особенно в известных сериях, как мы уже упоминали, где есть свой стиль, переводчикам нелегко. Особенно переводчикам игр, ведь многие из них сами любят игры. Они в восторге от возможности перевести слова своих героев. Они слишком мудрят с переводом или могут переборщить с юмором. Это непросто. Иногда это работает, получается хорошо пошутить, а иногда нет. Это может не понравиться компании, ты слишком меняешь игру. Это очень непростая задача. Но зачастую вина в нехватке ресурсов. Это сильно сказывается на качестве. А с другой стороны, перевод может быть хорошим, но, возможно, переводчик просто перемудрил, переборщил с юмором. Такое бывает. Думаю, такое случалось в играх. Я видел шутки, которые встречаются только в данной локализации игры.
О, вау, я об этом не знал.
Иногда такое случается.
Отлично.
Например, когда я работал в Испании, был очень популярный комик. Все пытались ему подражать. У него была особенная манера речи, и все пытались ее копировать. Я думаю, есть ряд игр, где в испанской версии герои говорят как этот комик. Но лет через 5-10 Возможно, его популярность пройдет, и новым поколениям игроков это покажется просто очень странным.
Отлично.
С этим надо аккуратнее.
Где ты сейчас работаешь? Какая у тебя сейчас должность?
Я все еще фрилансер. Я работаю на пару компаний в США. Я использую этот инструмент, о котором мы говорили. Fable. Инструмент для преобразования в Sharp в JavaScript. У меня есть моя компания, где я и босс, и работник. Да, это весело. Я могу заниматься разными вещами. Это весело. С другой стороны, когда ты заканчиваешь один проект, нужно искать другой. А сейчас у меня семья, так что посмотрим. Увидим, когда пандемия закончится, и можно будет вернуться к обычной работе. Увидим.
Да. Большая сила, большая ответственность. Тебе вообще нравится быть боссом? Потому что я говорил, например, с DHH, и не знаю. Мне кажется, точка зрения программиста и точка зрения предпринимателя — это как будто разные виды мышления. Тебе больше нравится боссом, предпринимателем?
Нет, это я просто шутил. Никакой я не босс. Я просто фрилансер. Свой собственный босс.
Самозанятый, да.
Да, да. Но даже это не так. Ведь мне приходится работать с менеджером проекта от компании, с которой я в данный момент работаю. Нет, это шутка. Не знаю. Я думаю, вот как ты сказал, иногда, зачастую, мы жалуемся на менеджеров, но я могу попытаться увидеть их по ту сторону. В смысле, я могу понять их точку зрения. Мне кажется, управлять людьми очень нелегко. Особенно программистами с разными целями и разными взглядами на программное обеспечение. Сам знаешь, программисты бывают очень упрямыми со своими привычками в том, как они пишут код. Так что да, управлять людьми, наверное, очень тяжело. Не знаю. Посмотрим. Не знаю, что будет в будущем, но сейчас я не представляю себя в качестве босса. Не знаю.
Да.
Поэтому мне и нравится open source. Да. Но это еще сложнее. Ведь в open source у тебя... Нет, иногда у тебя есть цели, и даже сроки могут быть, когда ты планируешь что-то выпустить. Мне это нравится, но это совсем другое. Тут важнее личная мотивация. Мне нравится, как тут все получается очень органично. Ты говоришь, я хочу сделать вот это, но мне нужна помощь. Тебе кто-то помогает, кто-то появляется из ниоткуда и помогает. И ты можешь что-то выпустить. И твой продукт помогает кому-то другому. Мне очень нравится эта идея open-source. Но в профессиональной среде, со строгими гайдлайнами, сроками, тут могут быть люди, которые не мотивированы лично. Это может быть непросто.
Да. Тебе нравится open source в целом? Я имею в виду современный open source. Сейчас за многими open source инструментами стоят крупные корпорации, большие компании.
Да, да, это очень интересный опыт. Вечный спор, что такое open source. Мне нравится, что он позволяет маленьким людям, таким как я, играть в этой большой лиге. big league, so... Как мы вот говорили о футболе. А вот есть Реал Мадрид, Барселона, но даже очень маленькая команда может сыграть против них. И такое иногда случается. Open source — это что-то такое. Да, есть большие компании, но ты можешь как-то участвовать в процессе написания программ. Ты тоже можешь создать продукт. Разработчик open source тоже может быть успешным, популярным. Приходят большие компании, выпускают продукт, и все переходят на продукт большой компании, ведь он кажется надежнее. Да, это тяжело. Но вот на функциональное программирование всем плевать, так что...
Да.
Тут никаких больших компаний.
Я уверен, что у тебя есть множество возможностей устроиться в крупную компанию, например, Microsoft.
Нет, не стоит так думать. Нет. Если ты не живешь в США, возможности ограничены. Да. У них есть офисы по всему миру. Даже в Испании были. Но они занимаются только поддержкой пользователей, коммерческими вопросами. Разработкой они занимаются по большей части в США. У них есть центры разработки в разных частях мира, но нужно иметь серьезное образование, чтобы там работать. Так что это не так легко. Не знаю, может, я что-то не понимаю, но иногда читаешь Твиттер? Думаю, это очень смешно. Читаешь, этот разработчик будет получать вот такую кучу денег. Но я думаю, что в Твиттере многие преувеличивают. Или, возможно, я просто чего-то не знаю. Но я не жалуюсь, я зарабатываю благодаря... Вот, кстати, тоже часть спора насчет open source. Мне лично очень повезло. Я работаю в компаниях, использующих этот open source проект. Работая, я могу заодно его поддерживать, потому что этим компаниям он нужен для хорошей работы. Так что, да, создание моего open-source проекта позволило мне найти работу. Мне очень повезло, да. Но спор об open-source действительно жаркий. Как он должен финансироваться?
Да, да. Твиттер сам по себе как некий пузырь. В последнее время я сейчас переезжаю, и у меня есть компания-партнер, которая занимается этим. Она находится в Чехии. Я открыл их сайт, и фавиконка была твой логотип.
Серьезно?
Да, да.
Мой логотип?
Да, и я подумал, вау.
And I'm like, oh, wow.
Просто потому что они взяли шаблон, выложили и забыли обновить иконку. Да, смешно. Так значит, ты работаешь, но ты не переезжаешь в Чехию. Они просто тебе помогают.
Да, я переезжаю в Чехию в феврале.
А, понятно.
Я ждал визу с октября. Ну и много чего еще, вроде подлечить зубы перед переездом и все такое. Я присоединяюсь к команде Microsoft 365 в Праге.
Ого! Это очень здорово.
Да, мы как раз говорили об Excel и офисе. Да, да. Спасибо.
Да, да, точно. Когда мы говорим о крупных центрах разработки программного обеспечения, мы говорим о Лондоне или Сан-Франциско, но ведь Я как-то ездил в Чехию, в Прагу, сколько? 3 года назад, на конференцию по программированию. И я был удивлен, как много там компаний, разработчиков ПО. И это очень хорошее сообщество. Ты же едешь в Прагу?
Да, да, да.
Очень красивый город. Уверен, тебе там понравится.
Я там никогда не был, так что надеюсь. Спасибо.
Там же еще это JetBrains. У них команда по всему миру. Она же в Чехии, верно? JetBrains.
JetBrains — компания из Санкт-Петербурга. Российская компания.
А, понятно, да. Точно, да-да-да-да-да. Все время забываю. Да, думал, это Чехия, это русская фирма.
Япония, с прагматичной точки зрения, кажется очень интересным выбором. Типа, почему не другая европейская страна? В Японии перенаселение, там очень дорого, нет?
Да, это тоже интересно. Когда я переехал сюда, я хотел познакомиться с местным сообществом. У меня даже были уже налажены контакты с местным сообществом до переезда в Японию. Но мы переехали в январе 2020-го. Как ты знаешь, кое-что произошло в том году. Пандемия. Я живу не в Токио. Я живу рядом с Токио, но не в самом. И из-за всей этой неразберихи я какое-то время работал на японскую фирму. Но все эти сложности с пандемией и с детьми, тяжело искать новую работу. Но в итоге я сохранил многих старых клиентов, клиентов, с которыми я могу встретиться, благодаря F-Sharp и Fable. Но это тоже хорошо. Это позволяет мне продолжать разработку инструмента. Но я не знаю, может, позднее. Знаешь, у японских компаний все говорят, что когда работаешь на японскую компанию, у тебя заметно меньше свободы.
Да, это особая культура труда.
Да, возможно. Это больше групповая работа. Важно соблюдать. Ты должен выполнять очень конкретные задания. У нас была шутка. Когда я еще работал переводчиком, я ездил в Японию на несколько месяцев работать на Square Enix. Переводил одну из их игр. И это был очень хороший проект. Потому что, в отличие от обычных проектов, переводчики и разработчики игры сидели в одном офисе. Можно было видеть, как все работают. Игра еще разрабатывалась. И тогда мы шутили, что есть часть людей, часть дизайнеров, которые занимаются только дверями.
Да.
Нет, нет, испортил шутку. Были дизайнеры, которые занимались только текстурами стен.
Да, да, понимаю.
И когда им приходилось рисовать дверь, это было для них праздником, ведь они могли нарисовать дверь.
Но зато это самый лучший дизайнер дверей в мире.
Но вообще, я очень рад, потому что я уже привык к большой свободе. Но поживем, увидим. Никогда не знаешь. Сейчас все меняется.
Что насчет японской культуры? Мне кажется, Япония не слишком мультикультурная, и для японца ты всегда будешь как чужак, что-то в таком духе. Это правда?
Тебе стоит задать мне этот вопрос еще раз после пандемии. Это очень сильно зависит от твоего личного опыта. Мне кажется, в Японии так же, как в любой другой стране. До этого я жил в Японии с 2004 по 2007. Сейчас я живу с 2020. И ощущения совершенно другие. Тогда я был выпускником колледжа, я был один, работал учителем испанского, не было ковида, можно было тусоваться, общаться с подругой, которая потом стала моей женой. А теперь я сижу с детьми, надо работать, куда-то пойти так свободно нельзя. Да. Но все равно весело. Но опыт совершенно иной. Я могу что-то тебе рассказать, но все это будет на основе моего ограниченного опыта. Да, есть ряд стереотипов, что японцы более однообразные, но в Токио... Токио — это огромный мегаполис. Похожий на любой мегаполис мира, как Лондон или Нью-Йорк. Да, есть культура страны, но, возможно, иностранцев здесь встретишь меньше, чем, скажем, в Нью-Йорке. Но здесь много всего. Да, возможно, верно, что японская культура иногда делает людей более одинаковыми. Да, они хорошо знакомы со своей культурой. Они поддерживают ее, и это очень хорошо. Но одновременно с этим они очень открыты. Да, это, конечно, не Нью-Йорк. Люди другие и больше однообразия. В последнее время, кстати, я как отец, японцы называют их хафу, наполовину японцев, наполовину другой национальности. Сейчас таких очень... И очень много, так что будет очень интересно, потому что раньше мы представляли страну по внешности людей. Например, азиаты, они из Азии, они выглядят вот так вот. А сейчас много детей смешанных браков. Постоянно забываю слово. Есть знаменитый японский баскетболист в НБА, японец, но смотришь на него, а он чернокожий, такой же, как любой другой игрок НБА. Но на пресс-конференции он говорит на японском, играет за японскую сборную, он японец. Но когда смотришь на него, то не думаешь, что он японец. Важнее понимание японской культуры, чем внешний вид, особенно в последнее время. И это остров. Мой японский друг сравнивал Японию с Британией. Жизнь на острове — это не жизнь. Например, в Узбекистане, в центре континента, на пересечении культур. Одни люди идут сюда, другие туда.
Да, я понимаю.
А в Японии и Великобритании туда особо никто не приходит, потому что дальше только море. Влияние других культур до них доходит. Они впитывают его, но при этом у них формируется своя культура. В Японии очень интересно. Например, их религия — синтоизм. древняя традиционная религия Японии. Но при этом тут есть и буддизм, пришедший из Азии. И сейчас в японском языке есть региональный японский язык, записываемый китайскими иероглифами. Но сейчас есть много слов, которые на самом деле английские слова, которые здесь используются. Так что это смесь из многих элементов. Я не знаю, как это в Узбекистане. Наверное, так же, как в Европе, США. Немного жаль. Гордиться своей культурой, сохранять свою культуру — это становится синонимом консерватизма.
Да, да, да.
То же это самое. Становится политикой. Я рад, что тут это не так. Думаю, в Японии это не так. Япония гордится японской культурой, но без правого уклона. Некоторые считают, что это потому, что тут вся страна ультраправая. Но да, конечно, ничего идеального нет. Тут есть вещи, на которые смотришь и понимаешь, что это могло быть иначе. Но мне нравится, что в Японии есть осознание собственной культуры, которую они хотят поддерживать. И я думаю, что это хорошо. Немного обидно, когда в других местах, например, в Испании или других странах, когда ты стараешься сохранять свои традиции, тебя считают излишне консервативным. Да. Говоря об Испании, есть противоречивые моменты. Есть традиция вроде боя быков. Культура убивать быков. Тут мнения расходятся. Ты хочешь сохранить традиции, но не хочешь убивать быков? Это не всегда так просто.
У тебя есть в планах остаться в Японии до конца жизни?
Думаю, это на какое-то время точно. Раньше я был один, потом женился, нас стало двое, теперь нас четверо. Чем вас больше, тем лучше. Но и переезжать становится тяжелее. Думаю, я тут надолго. Никогда не знаешь?
Да, никогда не знаешь.
Вообще, я хотел остаться в Испании. Но моя жена предпочла переехать в Японию. Так что вот мы здесь.
Это очень интересно, потому что, чтобы работать и жить где-то в другом месте, мы должны учить английский. Мы должны знать английский, даже чтобы иметь возможность программировать. И интересно это тем, что для меня английский не родной язык. Я уверен, ты это заметил.
Для меня тоже.
Для меня все слова в программировании, например, if, else, for, это, ну, выглядит как некий код. А с точки зрения носителя языка, это же просто слова. Если, иначе. У нас есть 1С, это язык программирования на русском. Ты пишешь инструкции по-русски, и ты знаешь что-то подобное? Может быть, испанский язык программирования или японский язык программирования?
Я не слышал, нет. Что-то японское наверняка есть. Они делают столько безумных штук. Но о подобном на испанском я не слышал. Да, ты прав. Тут еще играет важную роль, используем ли мы одинаковый алфавит или нет. В испанском используются латинские символы, так что, когда я вижу if, else, это не испанские слова, но они все же выглядят знакомо. Думаю, если у тебя другой алфавит, восприятие будет интересным. Были попытки. Больше шутки ради. Сделать язык программирования больше похожим на разговорный язык. Последний такой эксперимент — язык Rockstar. Слышал о таком?
Нет, нет.
На языке Rockstar ты пишешь код, и он выглядит как текст песни в стиле рок. И ты можешь использовать этот код на компьютере.
Мне определенно нужно его попробовать.
Да, думаю, он называется Rockstar.
Мой код будет крайне меланхоличным и грустным. Такой код в стиле гранж. Кстати, ты пробовал что-то вроде GitHub Copilot или OpenAI Codex? Это типа AI-ассистент разработчика.
Да-да, пока нет. Но там нужно регистрироваться, в список включаться. Если нужно ткнуть больше двух раз, у меня пропадает интерес. Но я знаю об этом, просто они работают лучше с более популярными языками, вроде Python
JavaScript,
или...
Да-да.
С F-Sharp несколько сложнее. Поэтому я пока не пробовал. Но людям, кажется, очень нравится. Кстати, об этом тоже был спор. Противоречивый вопрос. Кому принадлежат права, право интеллектуальной собственности на созданный код? Не заменят ли однажды подобные инструменты программистов? Полагаю, этот день настанет еще не скоро, если это случится. Но я не пробовал. А ты?
Да, да, я принимал участие в бета-тестировании OpenAI Codex, Programming Challenge, что-то в таком духе. И сначала это выглядит так странно, например, ты просто пишешь английские предложения как писатель. Например, открой вот этот CSV-файл, потом отпарсь мне такой-то процент от такого-то столбца и сохрани его в базу данных. И твой код готов, и ты такой, вау, я останусь без работы. Но выглядит очень интересно. Как ты думаешь, вообще это очень интересный вопрос? Как ты считаешь, работа программиста больше напоминает труд писателя или ученого-инженера? Например, DHH сказал, что он считает, что сейчас программирование — это куда менее инженерная задача. И больше напоминает работу писателя. Описываешь что-то, описываешь. Это не работа настоящего инженера. Что ты скажешь, это больше работа писателя или инженера?
Да, сложно сказать. Да. Возможно, в чем-то это и похоже. Но есть и отличия. Ты должен делать так, чтобы части подходили друг к другу. И это, похоже, мы обсуждали Достоевского. И ты видишь литературных героев, персонажа, который говорит о других людях. А потом, во второй части книги, эти герои появляются. Автор специально делает так, чтобы создать для поддержания напряжения в романе. Программирование — это групповая работа. Зачастую ты делаешь все один, но ты все равно... Ты сотрудничаешь с другими, потому что не всегда только ты работаешь над частями кода. Даже когда ты по большей части работаешь один, тебе все равно приходится так или иначе взаимодействовать с другим человеком, написавшим часть кода для других целей. Или, как мы уже обсуждали, если ты берешь образец кода с GitHub, Copilot, или из места вроде Stack Overflow. Так что разница есть. Еще одно отличие в том, это контроль версий. Это стало настолько неотъемлемой частью программирования, и, как мне кажется, такого в литературе нет. Возможно, писатели используют что-то такое. Да, конечно, если они пишут в Microsoft Word, там что-то такое есть, но не на том же уровне, как в программировании. Никаких бранчинга, вставления частей кода из других программ, обращение к истории кода. В этом очень большое отличие программирования от труда писателя. Верно также и то, как мы говорили, что программирование поднимается все выше и выше.
На уровне абстракции.
Когда ты пишешь роман, тебе не нужно думать об архитектуре процессора, хотя в JavaScript тоже не нужно думать о тредах, о многих параметрах. Не важен heap, stack, так что тут все. Ты не описываешь, как все должно фактически имплементироваться. Иногда говорят, что таково функциональное программирование. Ты декларируешь свои намерения.
Да, это как декларативный и императивный подход.
Да. Не скажу, что это всегда верно. Иногда тебе важно понимать, когда будет запускаться твой код. Как он будет запускаться? Тебе важно, чтобы он работал. И иногда, даже если язык не дает тебе подобных инструментов, ты все равно должен об этом думать. Даже если в JavaScript нет разницы между объект-значением и, как это называется, объектом, покидающим стек или хип, иногда тебе нужно думать, когда у тебя есть огромный массив, как лучше организовать работу с памятью? Даже если этого нет в языке, об этом нужно думать. Хотя бы косвенно. Например, кэш-память процессора. Я редко этим занимаюсь. Обычно мой код не настолько оптимизирован. Но когда используешь язык программирования такого высокого уровня, как F-Sharp, C-Sharp, Java, тут можно подумать и о кэш-памяти на уровне процессора. Как написать программу так, чтобы код укладывался в эту кэш-память и работал намного быстрее, чем когда он висит в оперативной памяти. Это все еще инженерная работа. Давно идут работы по разработке визуального языка программирования, чтобы ты мог просто набросать, что ты хочешь, чтобы произошло. И машина сама сделает, чтобы так получилось. Но пока этого не сделали. И неизвестно, сделают ли. Так что пока приходится оставаться. Но при этом верно, что уже не нужно настолько заботиться о самой машине. Нам уже не так важна архитектура процессора.
Почему функциональное программирование? Почему F-Sharp? Это необычный выбор для разработчика.
Интересно. Я, кажется, забыл. Когда я начинал свою карьеру как фрилансер, я изучал разные варианты. Не помню, что именно меня подтолкнуло. Наверное, я просто читал книжки, и там было... Думаю, тогда было... Функциональные программисты всегда рекламируют функциональное программирование. Мне было просто интересно. Я что-то об этом читал, что-то щелкнуло в голове. Было очень интересно. По сути, это произошло, потому что, думаю, сообщество сыграло важную роль. Я начал работать с этими GitHub-проектами, что-то выкладывал, и я получал хорошие отзывы, которые поддержали меня в моих попытках лучше разобраться в этом. Я встречался с Доном Саймом, создателем языка F-Sharp в Лондоне. Так что все складывалось так, чтобы я продолжал работать в этом направлении. Я помню, когда я изучал C-Sharp, когда я начал использовать Lang и этот декларативный стиль вместо написания циклов.
Да, как запросы в структуры.
Именно. И мне говорили, если тебе нравится Lang, тебе понравится F-Sharp. И я решил попробовать. Было здорово.
Да, я сейчас перехожу на C-Sharp с Golang. И Lang выглядит просто замечательно. В Голанге весь твой код — это сплошные for-циклы.
Да, да. Интересно, прости.
Да, ты прости.
Прости, что перебиваю. Это интересно еще тем, что постоянно идут споры. Кто-то говорит, что сейчас C-Sharp, особенно с добавлением новых функций, становится слишком сложным, и людям нравится простота Go. Но с другой стороны, есть запросы Lang, функции запросов, и что от них тяжело отказаться. Но есть и те, кто жалуется, что у запросов есть свои проблемы, такие как динамическое выделение памяти и прочее. Есть люди, которые работают над способами сделать так, чтобы сохранить схожий стиль, но поднять производительность до той, которая достигается циклами.
Да.
И это было бы интересно увидеть.
Ты читал книгу «Структура интерпретации компьютерных программ»? Это знаменитая книга.
Какую?
Сикп.
Думаю, я начинал, но не закончил. Нужно будет попробовать еще раз.
Да?
Был период, когда я читал много книг, многому учился, а потом произошел прорыв с Fable, и теперь я трачу все время на решение проблем на GitHub'е вместо чтения книг.
Как ты относишься к компьютер-сайенс-образованию? Что ты думаешь о компьютер-сайенс-образовании в целом? Нужно ли разработчику профильное образование, как бы академическое?
Похоже, есть люди, которые утверждают, что такое образование может быть проблемой, но это определенно не так. Есть пара причин. Для программистов это облегчает переход к карьере программиста. Когда у тебя есть подобное техническое образование, гораздо легче стать программистом, чем, скажем, архитектору или врачу. Ты же не пойдешь в больницу, не скажешь: «Я хочу работать хирургом, потому что ты там чему-то научился».
Да, на Юдеме насмотрелся. Экспресс-курсы. Да-да, я понимаю.
Как я понимаю, тут две главных причины. Первое, что с переходом на все цифровое, спрос на программистов так вырос, что того числа специалистов, что обучают вузы, не хватает. Это нормально. Так постоянно происходило в истории. Экономика меняется, люди тоже вынуждены меняться. Если профессия, к которой ты готовился, больше не существует, нужно заниматься чем-то другим, верно? Это одна из причин. Кроме того, существует множество не критически важных программ. То есть не страшно. Если ты написал программу, она работает так себе. Как в нашем примере с хирургом. Если ты пытаешься сделать операцию и совершаешь ошибку, человек может умереть. Если же ты сделаешь ошибку в сайте, да, он может перестать работать. Если это не какая-то великая компания, это не трагедия. Думаю, это одна из причин, почему люди берутся за программирование без соответствующего образования. Но, да, об этом много спорили. Есть те, кто считает, что у программистов существует культура игнорирования ошибок, что наличие багов — это нормально, не стоит переживать. Но в других профессиях обычно такого не бывает. Если построишь здание, оно рухнет, это нехорошо, и ты больше не сможешь работать архитектором. Но из-за изменений в экономике, в отрасль приходит куда больше людей. Компаниям приходится подстраиваться под людей, которые начинают заниматься программированием.
Да, конечно, да. Есть очень много вакансий для, серьезных разработчиков с профильным образованием, писать драйвера для видеокарт, не знаю. И есть куда более примитивные должности, не требующие прям такого фундаментального образования.
Это верно. Если ты программист, тебе приходится менять область деятельности много раз. Ты можешь заниматься веб-приложениями или, как ты сказал, писать драйверы. Нужно постоянно менять уровень квалификации. Это одна из причин. Очень тяжело знать вообще все в области технологий. Это одна из причин, почему... Некоторые говорят, что ничего страшного, что ты не знаешь всего. Но при этом важно и уметь перестроиться, чтобы идти в ногу со временем. Не во всем, но это всегда нужно быть открытым к новому. Уметь учиться новому.
Конечно. И последний вопрос. У нас много подписчиков из сообщества C-Sharp и F#.net. И я уверен, все они знают тебя по Fable. Какие у тебя на Fable планы? Какое будущее у Fable? Для чего тебе вообще нужен Fable? Да, например, вот я новичок, и еще вопрос, почему ты ненавидишь JavaScript?
Это очень интересные вопросы. Все не совсем так. Когда я начал писать Fable, было нормой писать компиляторы для JavaScript, потому что он был настолько плох. Сейчас же у нас JavaScript, который заметно эволюционировал. Сейчас он довольно хорош. И еще есть TypeScript, который, по сути, JavaScript, только с сигнатурами типа. Поэтому сейчас уже не скажешь, что JavaScript совсем ужасен. Но даже в самом начале я не ненавидел JavaScript. Он мне очень нравился. Мне нравился JavaScript за систему. Это стало моей мотивацией написать Fable. Потому что мне нравился F-Sharp, и я хотел, чтобы он тоже стал частью этой экосистемы. В самом начале было множество, особенно .NET, было много компиляторов, много попыток написания чистых приложений, с которыми не нужно было ничего знать о JavaScript. Но Fable отличалась. Целью Fable была интеграция Fable в экосистему JavaScript. Для некоторых это было слишком сложно, потому что кроме изучения самого F-Sharp, нужно было знать инструментарий JavaScript. Но с другой стороны, все работало очень неплохо, потому что можно было пользоваться всеми крутыми функциями JavaScript, особенно горячей перезагрузкой, сервер разработки, увеличение и прочее. Самому ничего не нужно было писать. В других сообществах все пишут сами. Так что я считаю, это очень круто. И будучи разработчиком-одиночкой, я не мог такого делать. Но в итоге это не было простым делом. Было много проблем, когда ты пытаешься переводить из одного языка в другой. Но я очень доволен результатом. Так что, да. Почему нужно использовать F-Sharp? Ты не обязан использовать F-Sharp, если тебя устраивает JavaScript или TypeScript. Но если ты интересуешься функциональным программированием и хочешь его попробовать, вообще, кажется, подход к продвижению F-Sharp сейчас изменился. Мы больше не говорим о функциональном программировании. Мы говорим, что F-Sharp лаконичный, производительный и... Забыл, что там еще. Зайди на сайт F-Sharp. В итоге у тебя есть программа, которая позволяет достичь уровня, сравнимого с JavaScript или Python для быстрого прототипирования. Потому что у вас есть разница в типах, и о типах вам особо переживать не нужно. Но типы остаются на месте. Так что сертификация пройдет успешно. И даже в сравнении с TypeScript, то есть JavaScript, мы следим за тем, чтобы все выполнялось четко. И вы можете пользоваться богатым инструментарием F-Sharp. Стоит зайти на сайт fable.io, посмотреть, но там все еще непросто. Можно, конечно, но мне кажется, они больше развивают F-Sharp в сторону распознавания шаблонов или поставщика типов, например. Да, это компилятор, который все делает правильным образом. Например, вы можете обратиться к функциональному программированию и в TypeScript. Но для этого языка это не прямой путь. А для F-Sharp это естественный путь. Все будет принято во внимание, и типа единиц упростят для вас распознавание шаблонов. Но нужна конкретика. Вы можете использовать его, но все нужно четко объявить. Этот язык более нацелен на верный путь. Но при этом он дает тебе инструменты, которые для этого нужны. Вот одна из причин использовать его. Просто зайдите на сайт fable.io. Там есть библиотека с примерами. Вы можете посмотреть, как выглядит язык и инструментарий. И будущее проекта тоже кажется довольно интересным. В этом как раз и проявилась магия open source. Мы стали получать работы других разработчиков, людей, которые использовали Fable для компиляции F-Sharp в другие языки, не только в JavaScript. Сейчас у нас есть два направления, которые меня очень радуют. Направление Python. Нет, направление одно. Есть два варианта компиляции F-Sharp. У нас есть Python и у нас есть Rust. Так что это означает, что с помощью Fable вы можете использовать Python, тоже динамический язык, часто используемый в разработке. Вы можете использовать F-Sharp для тех же целей, инструментарий и библиотеки для Python гораздо шире. Так что очень удобно использовать с ним Fable. С Rust, с .NET вы можете создавать ряд приложений, близких к нативным, но они обычно получаются довольно плохими, так как приходится включать весь .NET в двоичном коде. Но если скомпилировать в Rust, приложения получаются гораздо более линейными. Rust очень хороший язык, но его гораздо сложнее использовать на низком уровне, чем F-Sharp.
Да, управление памятью и все это.
Да. Иметь возможность писать на F-Sharp, а потом компилировать в Rust, было бы очень здорово. Так получался бы высокопроизводительный код, без необходимости углубления во все нюансы Rust.
Извини. Как бывший Golang-разработчик, я считаю, что нужно обязательно интегрировать F-Sharp в экосистему Golang, потому что это было бы так здорово, не нужно было бы писать все эти страшные циклы на цикле, ужасный спагетти-код. Это было бы настоящий прорыв.
Да! Я думал, написание компилятора требует много времени. Всегда нужно сначала взвесить все «за» и «против», но да, я... Слышал много хорошего о Golang, об инструментарии, профилировании. Может, это и было бы интересным. Но сейчас мы заняты компилированием в Rust. Я плохо знаком с Golang, но, как мне кажется, они во многом похожи. Ты можешь компилировать в нативный код, а можешь использовать треды как-то так. Не знаю, насколько он будет отличаться, но все возможно. Еще я рассматриваю вариант, было бы неплохо компилировать в Dart, язык Dart. Потому что он...
Да, Flutter.
Не то чтобы более плоский. Можно было бы компилировать F-Sharp для мобильных, также используя JavaScript, через React Native, например, или используя Semi. Еще много внимания сейчас уделяется Flutter, очень хорошему фреймворку от Google. Так что было бы неплохо. Я смотрел, и Dart очень напоминает C-Sharp. И там много общих концепций с .NET, так что было бы очень неплохо, и это вполне возможно. Компилировать в Dart тоже, чтобы использовать свои знания по разработке веб-приложений в этих будущих приложениях. Они очень схожи с React или Fable, мы их называем Elmish. Так как мы взяли архитектуру из Elm. Так что это привычный декларативный путь декларирование пользовательского интерфейса. Было бы интересно в это углубиться. Да. Вот такое будущее у Fable. Кодовое название следующего большого релиза будет Beyond. Потому что мы как бы совершаем шаг за JavaScript в Python и Rust. А может и Dart. Так что будущее вполне радужное.
Отлично. Альфонсо, спасибо, что уделил мне столько времени. Прости, что отнял у тебя столько времени, но было просто очень интересно. Для меня это была очень интересная беседа. Спасибо.
Спасибо. Я рад, что тебе понравилось. Прости, что мы так долго не могли организовать эту беседу.
Не, ничего страшного, все в порядке. Спасибо за твое время, было очень приятно.
Тебе спасибо. Был рад знакомству. Хорошо устроиться в Чехии на новой работе.
Конечно. Когда ковид закончится, надо будет обязательно вместе сходить на Бернабеу посмотреть футбол.
О, да. И против Манчестер Юнайтед.
Да, оба клуба, было бы интересно, да, да, Криро.
Они часто играют в Лиге Чемпионов, так что...
Спасибо, спасибо.
До связи.
Хорошего дня.
И тебе. Пока.
Пока.